том тебе перед крестом Божьим и образами клянусь», — перекрестилась сестра София. «Все мы клянемся». И прочие насельницы обители, обратившись кто к крестам над куполами, кто к образу Богоматери над дверью, торжественно осенили себя крестным знаменем. Спустя месяц, играя желваками и стуча кулаками по подлокотникам, на той же бедой размышлял великий князь Василий Иванович, до крови кусая губу. Не брей он волос и бороды, верно, вдвое больше седины стало бы на них за минувшее лето. То ли есть у него сын, то ли нету. То ли одна жена, то ли две. Монашка же почти забытая, прилюдно, прочь послов его гонит, равно псов шелудивых. И он, владыка половины мира, ничего с бабой скандальной сделать не в силах. Не мог никак, не мог государь московский, защитник веры православной, покоя и порядка на землях русских, послать бояр своих в обитель святую дитя у матери силы отбирать. Не поймут сего богохульства ни слуги собственные, ни люди суздальские, ни народ русский, чего доброго приказа подобного просто исполнять не станут. А сие для правителя куда хуже двоеженство выйдет. Власть любая, она не сама по себе власть, а токма, когда твое право приказывать, карать и миловать слуги твои признают. Откажутся, и все. Ты более не князь. Святое место державы русской бояре разорять не согласятся. Нет, не согласятся. Бунтовщиков он наказать не сможет, ибо их прочие слуги поймут, а государя своего нет. Руки на бунтовщиков никто не поднимет, и все. И пошло-поехало, покатилось, как снежный ком. Слово Василия не более ветра полевого стоит. Любой из братьев о себе напомнит, и власть потерянную с земли подберет. «Ох, Соломея, Соломея, зачем же ты так со мною?» — пробормотал он. «Я не расслышал воли твоей, государь», — сделал шаг ближе князь Салтыков. Василий Иванович помолчал, все еще колеблясь, и решил не рисковать. «На все воля Божия!» Он хлопнул ладонями по подлокотнику кресла. «Коль не отдает ребенка, так-то мой быть. Пусть небеса судьбу его направят, мы же смирение христианское проявим. Передай дьяку Федору Ураку, чтобы лучших соглядатаев к обители направил. И с сестрой Софьей и чадом ее следил, глаз не спускаю. Каждый месяц отчет подробный пусть составляет, но не вмешивается. Лет через пять видно будет. Нужно тревожиться по поводу сему, ай нет. Глядишь, и баба успокоится. Буйно больно ныне. Победи, Соломея, она понятна». 15 октября 1529 года. Москва, Грановитая палата. В отношении дерзкого князя Овчина Телепнева-Оболенского государь придерживался избранного плана, и тот не задерживался в столице дольше, нежели на неделю, самые большие на две, видя великую княгиню только при докладах своих, с удаления и недолго, да и то не каждый раз. Несколько взглядов и поклонов, сим все их отношения за пару лет и ограничились. Из Калуги воевода тем же месяцем отправился в Коломну, из Коломны в Ростиславль, из Ростиславля обратно в Коломну, из Коломны в поход супротив Казань. И вот тут князь Иван Федорович вдруг сотворил ловкую, прихитрейшую каверзу. Во главе нескольких сотен боярских, едва высадившись, внезапно штурм Казани начал, залпом пушек, нескольких пролом в Булаковском остроге учинив, туда же с переданными сторонниками вломившись. И после сечи злой кровавой, на два дня растянувшейся, укрепление воевода Иван Федорович занял и тем путь к захвату Казани открыл. Трюк сей ловкий усугублялся тем, что твердыню бусурманскую войско великокняжеское не заняло лишь потому, что князья Бельский и Глинский местнический спор затеяли. Кому из них победой сей руководить? Покуда воеводы главные спорили, оправились татары от ужаса первого. Подступы оголенные укрепили, да и сами вылазку учинили, многих воинов православных побив, да среди них пять воевод знатных. Так же и вышло, что из-под стен казанских воевода полка головного наконец со славой возвертался. Командир же его в кандалах в воске разбойного приказа. Опять гудела Москва, имя Ивана Федоровича выкрикивая, опять листки со стихами в его честь по торгу и дворам гуляли, опять история подвига его из уст в уста передавалась, опять цветы ему девки кидали и ленточки на упряжь конскую вязали. И опять не мог государь Василий Иванович отваги сей не заметить и с почестями достойными Ивана Федоровича не принять. Опять собрались многие десятки князей, бояр и иноземцев, дабы увидеть, как награждать победителя великого великий князь станет. Во главе сверкающий золотом самоцветами, слепящие нарядными ферезями свиты, статный воевода решительно прошагал через посольскую залу, перед троном замер, развернул плечи и резко поклонился. «Гневайся, государь мой, виноват я пред тобой тяжко. Ныне не могу клинков басурманских к ногам твоим бросить, достойных не добыл. Казни меня, государь, милость твоей недостойна». «Не тебя казнить задурь будут, Иван Федорович», — покачал головой Василий Иванович, «а князя Бельского, паскудника эткого. Ты же вновь достойным витязем себя показал. Впредь наука мне грешному тебя не над полками головными воеводой ставить, а главным над всеми ратями. Ты же по праву дохода с ярмарки Нижегородской заслужил. Тамошние люди зело тебя наместником к себе и спрашивают. Дозволь о милости тебя просить, великий князь. Тебя и твою супругу, прекрасную Елену Васильевну, нижайше поклонился победитель». «Сказывай», — насторожился повелитель. «В Булаковском остроге о плечи красиво я взял на меч свой. Вестимо скрали его где-то бусурмане. Да попортить не успели, спас вовремя». Иван Федорович выпрямился, облизнул пересохшие губы. «Дозволь кравчей жены твоей его подарить Анастасии Петровне». «Кравчей?» — гневно сверкнув глазами, качнулась вперед государыня, и крылья точеного носика заиграли. Василий же, напротив, откинулся, облегченно прошептав: «Ну, слава богу, образумился». По залу пробежал веселый шепоток. Елена Васильевна быстро пришла в себя, растянула губы в бледном подобии улыбки. «Конечно же, княже, какие могут быть сомнения? Анастасия Петровна кравчая, справная, знатная, красивая и во всем достойная. Ради дня такого сегодня от службы ее освобождаю». Она поворотила голову и милостью кивнула княжне Шуйской. Та, залившись краской, тоже кивнула, отошла от трона в сторону. «Отдыхай от службы ратной, храбрый витязь», — улыбнулся Василий Иванович. «Отныне токма в главных воеводах твое место будет, Иван Федорович. Отдыхай, жди походов новых». Князь Овчина Телепнев оболенски поклонился, шагнул от трона вправо к думным боярам. Вслед за господином рассеялась и свита, влившись в общую толпу гостей. Под общими взглядами воеводы и кравчие почти вплотную подобрались друг к другу, еле слышно заворковали. «Ты обезумел вовсе, княже?» С нежной улыбкой зашипела княжна Шуйская. «Прилюдно внимание моего ищешь, опозорить хочешь на старости лет?» «Мучимой нет вовсе, Анастасия Петровна», — с искренней страстностью зашептал воевода. «Видеть, слышать, даже запах ощущать и не прикоснуться. Облик ее постоянно в мыслях моих, взгляд, губы, голос. Умру, коли снова встретиться не смогу, как бурьян осенний высохну. Ты сохнешь, а я должна на посмешище выставляться. Не знаю иного пути к тебе, Анастасия Петровна, ты уж не сердись. Послал бы дядьку Кудеяра, да токма он всечи той безумной со мной рядом в крови по колено шел и пикой удар над сердцем получил. 3 дня кровью кашлял, жаром полыхал, причастился даже. Но Перуф милостив к нему оказался, обошлось. Однако ждать пока не может, ходить не может. В обитель Покровскую повезли, там сестры у смерти отмолят. Бедный Кудеяр, перекрестила одно только лицо кравчи. Но я-то в чем виновата? Как я после внимания твоего такого родичем глаза смотреть стану? Что люди подумают? Ты же, почитай, избранницей своей прилюдно меня огласил. Жениться же на мне не можешь, это блуд.
Не придумал иного пути подступиться, княжна. Опять покаялся мужчина. «Прости, вот ведь удружил на старости лет». «Да никакая ты не старая, а то я своих лет не знаю. Сделай милость такую, Анастасия Петровна. Спиной ко мне повернись. Ярче зачем? Ну, не, что трудно.
Кравчая вздохнула, послушался. Иван Федорович взмахнул руками, щелкнул застежкой, и на плечи женщины опустилось трофейное украшение. Красные и синие самоцветы, окруженные белыми жемчужинами, янтарная зелень между ними, изумрудные подвески по краю, и вся эта роскошь на ширину в две ладони.
Стоящие вокруг бояре восхищенно охнули, в свите великой княгини кто-то завистливо фыркнул, еще кто-то одобрительно защелкал языком.
Княжна Шуйская опустила глаза, провела по плечу ладонью, и лицо ее расправилось, смягчилось.
«Ох, погубишь ты меня, добрый молодец! Век от позора не отмыться!» Она опустила ладонь, крепко взяла князя за руку. «Ну, пойдем, коли первый начал».
Чем развлекались весь день княжна Шуйская, лучший русский воевода, так осталось неведомо. Однако же вечером Анастасия Петровна ко службе все-таки вышла, даже ухаживала за великой княгиней на ужине, накладывая и пробуя копченую белорыбицу и тушеные щечки судака, сытое сладкое вино. Государыня не кушала без настроения, потому кравчи заподозрила. «Уж не серчаешь ли ты на меня, Елена Васильевна?» Что отвлеклась ненадолго на мысли иные и неслужебные.
Княжна чуть помедлила, ожидая ответа, не дождалась, но все равно продолжила. «Однако же, поверь, государыня, даже в отдыхе о долге своем я не забываю.
Так вина нового фряжского, что тебе так понравилось, мне еще бочонок доставили, а также специально для отдыха твоего книгу заказала я еще месяц тому назад. Чудеснейшая повесть об Акире Премудром, с приключениями, мудростями и картинками о персах и египтянах повествующих.
Коли пожелаешь, Лена Васильевна, слуги я велю, чтобы в покое твои сии предметы принести.
Кубок вина и книга интересны перед постелью, зело душу утешают и сну крепкому благоприятствует».
Елена Васильевна презрительно хмыкнула, неспешно накалывая щечки судака на острие ножа. Однако спустя несколько мгновений вдруг с интересом приподняла голову.
«Слугу пришлешь?»
«То не из лености моей, государыня», — поспешила оправдаться кравчи. «Книга тяжела, да стол для нее надобен, и вино еще тяжелое оно все. Для работ таких охолопа крепкого подле себя держу».
Великая княгиня промокнула губы и с любопытством глянула на Анастасию Петровну.
«А желаешь, я сама тебе перед сном почитаю?» — предложила княгиня.
«Приключения персов и египтян?»
«Персов в Египте», — уточнила кравчи.
«Интересная должна быть история», — заколебалась сударыня и махнула рукой. «А ладно, побалуюсь. Распорядись, пусть слуги все потребное в опочивальню доставят. Перед сном сказку послушать забавно получится».
Княжна согласно поклонилась.
Остаток дня государыня посвятила выслушиванию жалобщиков, сетующих на Кирово-Белозерскую обитель, что отнимало у крестьян лова на шексне, присылая целые бригады насельников, не пускающих местных жителей к собственным сетям.
«На тебя одна надежа, матушка!» — кланялся седой курчавый коротышка в сереньком кафтанчике. Говорил он один, однако же пробились ко двору больше десятка обиженных.
«Государю не поклониться, занят больно. Воеводы знамо приезжают и уезжают, не ведают они, чья отчина по берегам значится. Приказе же по местному у игумена везде родичи.
Я поговорю с мужем своим, крестьянин, — пообещала великая княгиня.
Княгиня Гончарова по просьбе моей росписи поднимет, кто тягло в годы прежние за места эти платил.
Коли вы, то на обитель штраф наложен будет.
Благодарю, матушка, век за тебя Бога будем молить, — попятили спасители.
Юная государыня милостью улыбнулась. «Вот она, власть настоящая!
От нее Елена и зависела, вернется ли достаток в дома этих жалких смердов, или по миру они с умой отправятся. Их судьба, их жизнь, от мановения ее тонкого белого пальчика...»
«На обитель Белозерскую часто жалуется», — поведала упитанная рябая пашихонская княгиня. «Даже ко двору, приходящая в сарафане из домотканного полотна и в набивных платках.
Ей на пару дней лов, кто из бояр пожалует заради поминок аль крестин. Они ж за раз навечно сесть наряд. Между тем, с обители тягло нет никакого. Смердыш по воску в месяц с каждого лова оброк привозит. Казни убыток от самовольства монашеского, а боярам убыток. Похоже, убыток главный причинялся тут же. И не казне, а не богатому поместью Гончаровых. Потому-то княгиня смогла просителей аж в самый Кремль провести к ногам государыни. Пусть подьячий приказы поместного выписку по ловам сим сделает, распорядилась Елена Васильевна. И за каждый захват незаконный по рублю штрафа на обитель наложит, дабы впредь неповадно было казну разорять. Ей нравилось решать, судить, приказывать. Нравилось ощущать, как каждое слово ее приводит в движение десятки, сотни людей, направляет их планы, помыслы. Ей нравилось чувствовать себя правительницей. Жаль, не так часто сие удавалось. На Руси во первую голову с бедами всеми обращались к мужчинам, так мы если к великому князю и свите его достучаться не удавалось, иногда вспоминали, что есть еще и государыня. «Ну, все, хватит на сегодня», — подняла свое место Елена. «Притомилась я. В опочивальню. Видите». Свита засуетилась, выстраиваясь по сторонам от госпожи, семеня от нее справа и слева. Кто-то забежал вперед, распахнул перед ней двери в покое, затем опочивальню. Тут же склонились в поклоне находящиеся здесь кравчие и здоровенная детина в серой полотняной рубахе с красной веревкой на поясе вместо ремня. Государыня посмотрела на свою просторную, две на две сажени постель, над которой на толстых столбах возвышался балдахин, набитые сатином стены, плотный пол из мореного дуба, застеленный мягкими войлочными дорожками, стол с кувшином, толстой книгой и кубком, и недовольно поморщилась. «Эй, смерть! Отставь стол дальше под светильник, мешать будет перед постелью». Полусогнутый детина, боясь поднять голову, торопливо подбежал к столу, отставил, как указано, отступил. Елена Васильевна раскинула руки, позволяя княгиням снять с себя парчевый кушак, тяжелый бархатный сарафан, кокошник, развязать платок, опять нахмурилась. «Эй, смерть, возьми от стенки скамью и принеси к столу. Анастасия Петровна сидеть на ней станет, как читать начнет». Детина потрусил, куда приказано. Поставил, отступил. «Нет, не туда. С другой стороны капризно потребовала государыня. Хотя стой, верни обратно». Смерть опять поставил тяжелую, обитую коричневым сукном скамейку. «Хорошо, ступай». Елена Васильевна опять развела руки, а детина поплелся к двери. И тут великая княгиня снова закапризничала. «Смерть, стой! Анастасия Петровна, тебе так хорошо или дальше к свечам подвинуть?» «Хорошо, сударыня». «Ладно, смерть, ступай. Нет, стой. В углу пока побудь. Мало ли переставить, все же придется». Государыне позволилось снять с себя дневную плотную рубаху и облачить в легкую ночную сатиновую, уложить на перину. «Анастасия Петровна, признайся, читала книгу или нет?» «Не посмела без тебя, великая княгиня. Хорошо. Налей себе вина, промочи горло, прежде чем начинать. Потом мне нальешь. А вы, княгиня, ступайте». «Отдыхайте». Свита потянулась к двери. На застывшего в углу слугу женщины особого внимания не обращали, равно как на прочую мебель. Это ведь как бы и не мужчина, а просто холоп, смерть. Живой инструмент, нужный на тот случай, если придется снова переставлять столы и скамейки. И к тому же государыня останется не одна, а с кравчей. Вскоре в покоях стало тихо. Княжна Шуйская села на скамью, сделала несколько глотков из кубка и открыла первую страницу. В стародавние седые времена в землях южных персидских жил да был царь именем Синагриб, что правил землями андорскими и наливскими. И был у того царя советник мудрый, отцом с матерью Акиром нареченный. Внезапно государыня приподнялась и села на постели. «Скажи, Анастасия Петровна, а смерть твой читать умеет?»
«Вот уж не ведаю, Елена Васильевна», — развела руками княжна.
«А дай-ка я спрошу». Юная правительница
пересекла опочивальню, ухватила детину за курчавую бороду и подняла его лицо к себе. У женщины имелось изрядно задумок, как вести разговор, как укорить князя за леность и безрукость, из каковых он за 2 года не смог даже простого письма передать. Как посмеяться над заигрываниями с кравчей, как подколоть за простецкий холопий наряд? Но едва она увидела перед собою так близко лицо князя, его улыбку, его широко открытые глаза, как все мысли моментально вылетели из головы. Воевода тоже не нашел, чего сказать, они просто молча соприкоснулись губами, слились в поцелуи, столь горячим и долгим, словно пытались за один раз наверстать упущенные годы и месяцы. А в некоторой растерянности поднялась со скамьи Анастасия Петровна. Елена и Иван оторвались друг от друга, лишь для того, чтобы мужчина смог поцеловать шею ее и подбородок, плечи, руки, подхватить, закружить, опустить счастливо смеющуюся женщину на постель и опять целовать. Теперь же ноги и бедра, потом снова лицо, плечи, грудь. Они были настолько поглощены друг другом, словно унесли совсем в другой мир. Мир света, тепла, мир любви и ласки. Их руки скользили по телам друг друга, и губы то соприкасались, то начинали путешествие по лицам, по волосам, вискам, глазам. Кравчий в испуге попятилась, выскочила в горницу перед опочивальней и перевела дух, спешно перекрестилась. Вон оно как, сложилось-то разом. Соломея-то, супротив Елены нашей, просто ангел наивный и чистый была, воистину непорочная. В это самое время монахиня Софья укладывала в постельку своего розовощекого, сытенького крепыша. Утонувший в перине, укрытый пуховым одеялом, княжонок сладко посапывал, чуть откинув назад голову с еле заметными кудряшками. Рядом стоял зеленоглазый боярин, одетый просто, полотняная рубаха, шаровары, волочные туфли. Его левая рука все еще висела на повязке. Но в целом он выглядел вполне бодрым и крепким. Тревожно мне, Кудеяр, подоткнув края одеяла, повернула к мужчине монахинь лицо. Может, зря мы все это с письмом Василию, как бы беды не случилось от гнева-то его. Ты же хотела от обвинений напрасных в бесплодии оправдаться, обнял ее здоровой рукой дальний родственник. Теперь весь мир ведает, что напрасленно на тебя возводилось. Ты же хотела за предательство его наказать. Так ныне великий князь места себе не находит, можешь не сомневаться. И опять же, рождение дитяти, рано или поздно, известно стало бы, так надежнее будет не скрывать оного, а на отца пальцем прямо показать. Нечего врагов своих радовать, в любви настоящей признаваясь. Им ведь его не понять». Кудеяр наклонился и поцеловал глаза долгожданной своей карельской красавицы. София улыбнулась, счастливо вздохнула, прижалась к нему крепче. «Все же тревожно. Мы ведь Юру наследником всей Руси назвали. Звание же сие зело опасное. Избавиться от мальчика захотят, как ей захотят». «Пустое, Люба моя!» — погладил ее по спине боярский сын. Василий смирился, за ребенка тебя селом богатым наградил, церковь в честь Георгия нашего у Фроловской башни отстроил. Признал, почитай, за сына законного. Великий князь малыша трогать не станет, он ведь не басурманин какой, и не схизматик поганый детей собственных убивать. Вот если Елена Васильевна до власти дорвется, тогда да, жди беды. Она литвинка. В католичестве воспитывалась. А тамошние племена собственных братьев и сестер, отцов, детей, не моргнув глазом, вырезают. Чужие же вовсе за людей не считают. По счастью, Василий Иванович здоров и крепок, да продлят небеса его правления еще 20 лет. А даже коли и случится что, так стол не к нему перейдет, а к брату его старшему из оставшихся. Либо... Кудеяр многозначительно улыбнулся спящему в постели мальчику. «Шанс на великую власть способен отравить вожделением самые светлые и чистые души. Ради того, чтобы увидеть сына своего государем, боярский сын готов был скрыть свое отцовство даже от ребенка. Поутру свите великой княгини пришлось очень долго ждать пробуждения госпожи. Женщины даже забеспокоились, что Елена Васильевна занемогла. Однако незадолго до полудня ее девка из литовок впустила русскую знать в опчивальню. «Госпожа одеваться желает». Княгини застали государыню благодушной, безмятежной и вполне здоровой. «Убаюкала меня вечер Анастасия Петровна». Сладко потянулась Елена Васильевна. «Вино, сказки, постель, как убитая спала». «Ее самой вестимо тоже неплохо баюкают», — хихикнула молодая боярыня Лыжова. «Сказывает, князь Овчин-то по сей час из Кремля не выходил». «Ну, цыц!» — внезапно вскинулась государня. «Княжна Шуйская, женщина честная и достойная, всю себя службе отдает, на себя лишнего часа не имея, половину жизни этот повела. А поносить имя Анастасии Петровны я не позволю». А коли попадется кто, кто следит за ней, аль за покоями ее подглядывает, так в тот же час на псарню служить отправится и свиты моей щенят молоком своим откармливать. «Может, и выходил, — побледнев прошептала испуганная боярыня. — Ворот-то много, в одни вошел, в другие вышел, вот и не заметили». «Чтоб слова плохого про кравчую свою не слыхала, — еще раз предупредила великая княгиня и протянула руки. — Можете поднимать меня и облачать». С легкой руки своей кравчей государыня Елена Васильевна пристрастилась к чтению, посвящая книгам чуть ли не все вечера, в которые ее не навещал великий князь, занятый державными делами. Сказания о Петре и Февронии, сказания о Соломоне и Китоврасе, повесть о Дракуле, хождение за три моря, Менандр, сказания о земле индийской, хождение Зосимы Крахману, поучение Агапиты и даже популярный в московских домах сборник «Пчела». Она с охотой читала все. Обученная грамоте и слуга Анастасия Петровна чуть не каждую неделю приходил из книжной лавки, склоняясь под тяжестью сундука с очередными забавными сочинениями. Чтение книг, спокойные вечера в теплой мягкой постели и крепкий долгий сон укрепили здоровье государни. И нежданно свершилось чудо, надежду на которое она уж почти потеряла. И все князья, и бояре, и народ русский, сам Василий Иванович, великая княгиня Елена Васильевна, зачала. Вскоре после этого государыня вдруг лишила княжну Шуйскую покровительства, и в качестве чтиц у нее перебывала по очереди половина свиты. Но прочие женщины-правительницы не угодили, и к весне она снова стала проводить вечера в обществе Анастасии Петровны. Злые языки говорили, что это была маленькая месть молодой правительницы своей великовозрастной, но удачливой в любви кравчей. Ведь княжна получила свободное время именно тогда, когда оно ей особо и не требовалось. Воевода Иван Федорович как раз зимой был отправлен к Козельску, на которое ожидалось нападение бусурман. Но великого нашествия не случилось. В начале марта князь Овчина Телепнев-Оболенский вернулся, и государыня тут же стала запирать кравчую у себя чуть не наполовину ночи. Чем еще можно объяснить это, как не мелкой изящной вредностью? Осенью 3 сентября великая княгиня Елена Васильевна благополучно разрешилась от бремени крепким здоровым мальчиком. Чуть не месяц после того пугливые повитухи удерживали ее в постели. Еще месяц государыню во всех прогулках чуть ли не против воли ее поддерживали под локти. Но все с молодой женщиной было хорошо. И опытные бабки решили, что ей даже дозволительно снова воссоединиться телесно с мужем. К празднику крещения Христова, доверяя младенца кормилицам, государыня вернулась к любимому развлечению – книгочтейству. И уж так оно благотворно подействовало на нее, сия премудрость, что в скорости Елена Васильевна понесла снова.
Глава пятая. 28 ноября 1533 года. Река Городня, близ Волоколамска. Лед был крепким, звенящим, зеленоватым и почти прозрачным, позволяя увидеть сквозь себя речное дно, колышущиеся от течения водорослей и ленивых полусонных рыб, медлительно перемещающихся над желтыми песчаными проплешинами.
Снега к началу зимы выпало всего ничего, и с ровного льда его просто сдувало, превращая Городню в идеально гладкую дорогу. По этой дороге и неслись во весь опор, выбивая шипастыми подковами белое крошево, полтора десятка всадников, в числе которых было и четыре женщины. В лицо дул свежий морозный ветер, развивались за плечами меховые плащи, блестело золото шейных поясных украшений, сверкали наконечники тонких длинных пик, доносились с левой стороны ивовых зарослей громкий собачий лай.
Очередная излучина. Всадники перемахнули мельничную запруду, взлетев на полсажени, развернулись на просторном пруду в цепь, и почти сразу же из зарослей на лед стали выскакивать спугнутые из зарослей звери — зайцы, косули, лисы. С треском проломил стену ветвей крупный матерый сикач.
«Вепрь мой!» — крикнул Василий Иванович, опустив пику, пришпоривая без того уставшего коня.
«Крупный кабан!» Выше стременью в холке тоже развернулся, звериным чутьем определив главного врага, и решительно ринулся на охотника, опустив вооруженную длинными клыками морду. Бояре разъехались в стороны, пиками и луками выбивая самых крупных косых и оленей, лис, не закончивших линьку, трогать не стали.
Великий князь налетел на зверя, нацелив копье ему в голову, но промахнулся всего на вершок.
И наконечник не вонзился в тушу, а лишь скользнул вдоль тела, посросшимся в прочный панцирь ребрам, оставляя за собой глубокую кровавую борозду.
Вепрь промчался под брюхо скакуна. Тяжелые туши, снося тонкие лошадиные ноги, конь рухнул вперед через голову, всадник покатился на льду.
Кабан развернулся и ринулся вперед.
«Государя, спасайте!» — послышались сразу несколько голосов, но было уже поздно.
Сикач налетел, ударил.
Великий князь, привстав левой рукой, ухватился прямо за клык, закручивая мимо себя. Правый выхватил косарь и с короткого замаха вонзил зверю в бок на всю длину клинка до рукояти.
Кабан, еще не понимая, что он же мертв, еще два раза крутанул охотника по льду и завалился к его сапогам.
Василий Иванович выдернул длинный нож, поцеловал лезвие.
Третий раз клинок выручает.
Помнится, у Рогачева точно так же литвина я на него насадил.
Панцирь ровно масло теплое проколол.
Вася, спорхнув с седла, кинулась ему на шею раскрасневшаяся жена.
Ты великан, ты храбрец, ты мой Витязь.
Елена Васильевна крепко расцеловала мужа.
Как ты его ножом! У меня прямо сердце замело.
Будет у нас сегодня окорок на ужин, любая моя, — обнял ее государь.
Славен зверь в лесах волоколамских. Не бежит? Насмерть бьется, кравчие вина. За храбрость прямо сейчас выпить желаю.
Сразившийся с государем кабан стал главным героем и главным блюдом на случившемся вечером в волоколамской крепости пиру, с которого Елена Васильевна утянула мужа задолго до окончания его. Жадно прильнула к губам, едва вошли в опочивальню.
«Как ты был красив!»
— зашептала она, торопливо распуская завязки.
«Просто великолепен! Во мне все загорелось прямо, так я такого мужа себя в себя захотел!»
«Я и так твой муж, Елена!» — рассмеялся великий князь.
«Докажи!»
Женщина, наконец, справилась с утягивающими сарафан шнурками, стряхнула одежду и переступила, чистой, как морозное небо, белой, как снег, и горячей, как солнце. Расстегнула мужу пояс, швырнула в сторону.
Василий стал целовать столь близкие, доступные плечи. Жена скинула с него кафтан, развязала шаровары, стянула рубаху.
«Ой, что это?» На левом боку мужчины темнело продолговатое пятно с большой палец размером, от которого тянулась вниз тонкая кровавая струйка. «Задел, похоже, кабан-то», — пожал плечами великий князь, — «а я думал, синяк». Он взял рубаху, стер кровь. Все едино теперь испорчено. Отшвырнул и привлек к себе прекрасную, как весна, супругу. Ночь была сказочной, страстной, долгой, сладкой. Вот только в утреннем свете Иллиной сильно обнаружила, что и постель, и она сама все покрыта кровавыми пятнами. Оставленная кабаном рана к утру так и не закрылась. «Знахарь нужен», — с тревогой сказала она. «Так быть не должно». «Нельзя знахаря. Митрополит Даниил ругаться станет и птемью наложит. 100 поклонов на 2 недели, но его так зарастет», — отмахнулся государь. «Первая рана моя, что ли? На охоту лучше поскакали». Новый день оказался столь же удачным, как и предыдущий. Великий князь взял на пику крупного лося, еще одного кабанчика. Вот только вечером оказалось, что рана все еще открыта, крови стало течь больше, да еще и с гноем. Утром государь уже был горячим. Рана ж почернела, и чернота эта, подобно паутине, расползалась в стороны. «Пиши в Москву». Василий был в сознании и распоряжался спокойно, словно все это происходило не с ним, а с кем-то другим. «Дьяков всех и Думу Боярскую, кого гонцы застанут в суда немедля, и митрополита».
«Зачем? Не пугай меня, Любый», — сжала его руку великая княгиня.
«Это Антонов огонь», — покачал головой государь. «Через несколько дней я умру, а сделать надобно много. Торопись. Отсылай гонцов, сюда же писаря пришли, духовную надобно составить».
«В Москве лекари есть. Персидский, самаркандский, басурманский, они тебя исцелят».
«Елена, Антонов огонь не лечится», — улыбнулся ей муж. «Смирись». Однако великая княгиня все ж настояла на своем. Василия повезли в столицу. Не добрался государь до дома совсем немного. В селе Воробьево, всего в нескольких верстах от Кремля, нанесенная волоколамским кабаном маленькая ранка победила правителя, самой великой и могучей державы обитаемого мира. Великий князь Василий Иванович навсегда закрыл глаза. Последние дни земного существования он был занят не оплакиванием своей судьбы и не попытками урвать от жизни еще хоть день, а делами державными. Написал духовную, составил опекунский совет для своего сына, слишком молодой еще для обрушившейся на нее тяжести вдовы. Отдал последние распоряжения о переговорах с Литвой и принял схиму, покинув грешный мир под именем инока Варлаама. Князь Овчина Телепнев-Оболенский в эти дни тоже мчался в загонной охоте. Вот только гнала его сотни вовсе не лесного зверя, а степного, жадного и хищного. Пришли в Стародуб, в котором Иван Федорович по рубежным воеводой сидел, известие, что татары деревни вдоль Титвы грабят. Странно, что зимой сие случилось. Но всякое бывает. Тут не думать надобно, а бить сразу, дабы вперед неповадно было. Знамо, князь тут же поднял в седло бояр, что ближе были, и помчался ворогов ловить. Рассыпавшись по дорогам дозорами, по 2 десятка воинов, сотни прочесывал луга и перелески, на рысях двигаясь на его запад. Повезло воеводе. Вскоре после полудня его небольшой отряд заметил обоз и помчался к нему. Татары, заметив порубежников, добычу тут же бросили, прыгнули все в седло и бросились стекать. Бояре с веселым посвистом погнались следом, очень надеясь на то, что степные лошади устанут раньше застоявшихся русских скакунов. Примерно с 3 версты расстояние держалось примерно одним и тем же. Потом стало потихоньку сокращаться. «Попали, стати!» — довольно захохотал князь Овчина, удобнее перехватив рогатину. «Хватит землю топтать! Набегались!» Степняки, опасливо оглядываясь, погоняли и погоняли своих тощих кобылок. И до них оставалось не больше сотни саженей, как вдруг...
Драпающие разбойники обогнули небольшую рощу, и два десятка русских воинов чуть не врезались в длиннющий литовский ратный обоз. Схизматики двигались куда-то в сторону суражичи. Два тесных ряда, груженных припасами телег, и длинная колонна пешцов, 1500, не менее, в тощих кафтанах, с топорами и ножами, на поясах. Доспехов и копий у вояк при себе не было. Кто ж такую тяжесть за сотню верст на горбу тащит? На телеге, понятно, все сложено, чтоб перед делом ратным разобрать. Заметив внезапно появившегося врага, навстречу боярам быстро повернули одетые в латы конные литвины, что скакали во главе и в хвосте обоза. Не меньше полутысячи неплохо снаряженных воинов на свежих лошадях. На изрядно измотанных скакунах от них не уйти, ни единого шанса. — Ну что, другие, не посрамим имени русского? — громко спросил воевода, подтягивая поводья и пуская своего белоснежного туркестанца шагом. Бояре зловеще оскались, перекинули щиты с задних лук сёдел в руки, проверили оружие, перехватили удобнее рогатин. Схизматики справа и слева стремительно приближались, громко вопя, словно от предсмертного ужаса. На пиках полоскались тряпичные разноцветные флажки. Натужно хрипели лошади, сверкали наведенные медью кирасы и шлемы. Пехотинцы остановились, сбились поближе в толпу в ожидании красочного зрелища. Вот-вот рыцари нанижут на копья бестолковых русских порубежников. — За мной, бояре! — громко крикнул Иван Федорович, пришпоривая жеребца. — Москва! Маленький отряд даже не помышлял о бегстве. Он пошел в атаку, но не на тяжелую разогнавшуюся конницу, но на пешую толпу. Рубине Христи! Из копий и строя пехота, там паче бездоспешной спротив конницы, просто мясо на бойне. Литвины с воем кинулись в рассыпную. Но получилось плохо. В плотной толпе особо не разбегаешься, и кованный кулак сочно вошел в темную массу. «Москва!» — Кудеяр, держась от князя справа, толкнул рогатину вперед, наваливаясь на нее всем весом, добавляя свою силу к скорости разогнавшейся кобылы. Широкий наконечник рогатины буквально порвал ближнего схизматика и продолжил движение, вонзившись в следующего, пригвоздив его к третьему. Боярский сын выдернул оружие, ударил снова, пиная пятками бока лошади, заставляя ее прыгать вперед, скакать прямо по плечам и головам врагов. Опытный взгляд бывалого воина заметил замахнувшегося топором литвина, целящего в князя. Кудеяр метнул рогатину, не попал, но отпугнул. Выхватил саблю, несколько раз хлестнул клинком толпящиеся впереди обезумевшее воинство. Бояре легко прорубили себе дорогу, оставив позади кровавую полосу. Стремительно промчались между восками, сеча по стромке и коля лошадей, заставляя их шарахаться и вставать на дыбы, опрокидывая и сталкивая повозки, и погнали скакунов через открывшееся чистое поле к ближней роще. Литовским рыцарям оставалось только сыпать им вслед немецкие проклятия. Они-то собственное войско топтать копытами не могли. И через щели, через которые два десятка всадников промчались, нескольким сотням просто не протиснуться. Чтобы продолжить погоню, схизматикам нужно было огибать свой обоз кругом. Большинство просто махнули на это рукой. Хотя кучка упрямцев, не больше полусотни, все же попыталась поскакать за ловкими порубежниками. Когда бояре скрылись за перелеском, князь снова перешел с галопа на неспешную рысь, и без того уставших лошадей следовало поберечь. «Идея есть!» — оглянулся на уставших, но веселых спутников воевода. «Что хочешь, сказывай, княже. Но 20 саблями нам с 2000 не управиться», — сказал молодой паренек в татарской мисюрке. «Надо бы еще хоть сотню из стародубов подмогу звать». Бояре рассмеялись. Еще кто-то предложил. «К югу давайте повернем. Перелесками до ручья снов дойдем и по нему у Литвы за спиной в крепости доскачем». Отряд широким спокойным шагом отправился к ручью по большой дуге, за густыми зарослями, огибая вражескую рать. Бояре не ускорили скачки, даже когда В поле появились скачущие рыхлые массы и упрямцы, что не бросили погони. Лошади — это святое, скакунам нужен отдых. Воины лишь повернулись лицом к врагу. У литвинов были копья, так что удар их действительно мог казаться опасен. И Кудьер выехал вперед, стремясь хоть как-то прикрыть князя собой. Прищурился на высокую фигуру в похожем на ведро с прорезью шлеме. Подставил под копье щит и откинулся в седле, пропуская острие над собой. Ударил топориком, и рыцарь промчался дальше, унося в груди засевшие в ребрах по самый обух оружия. Порубежник выхватил саблю, выставил щит под следующее копье, попытался откинуться, но удар оказался столь силен, что он вылетел из седла, сделав неприятно грохнувшись на спину. Впрочем, главного дядька добился. Копье было повернуто в его сторону, потому князь легко смог вонзить свою саблю схизматику в прорезь шлема, затем сцепился с кем-то справа. А на Кудеяра налетал новый нехрист в белом полотняном плаще. Выстояв до последнего мгновения, до самого касания наконечника к щиту, порубежник присел, пропуская смерть мимо. Сам же рубанул ворога по колену, выпрямился, вдарил окантовкой щита по еще одной лошадиной морде, вынуждая подняться на дыбы, метнулся вперед, вогнал саблю глубоко под латную юбку, прикрылся от удара меча справа, поднырнул под лошадиное брюхо, походя разрубив подпругу. Встретил на клинок падающего рыцаря, развернулся к другому, но на шлем ведро уж опустился княжеский топорик. И все было кончено. Литовская полусотня прекратила свое существование. «Собираем трофеи, братья, и уходим», — приказал залитый кровью воевода. «Теперь не стыдно. Раненых и павших на спину лошадей пережите. Схизматиков пусть волки хоронят». В Стародуб маленький отряд вернулся только ночью. Благополная луна и заснеженные поля давали достаточно света, чтобы видеть дорогу. И уже с первыми лучами солнца Иван Федорович разослал приказы, созывая с разных застав отряда, дабы достойно встретить литовское войско, пока оно не успело натворить особых бед. А еще через два дня высланные дозоры стали возвращаться с известиями о том, что литвины повернули на запад, в освояси. Похоже, они куда больше рассчитывали на внезапность набега, нежели на ратную силу. Короткая стычка показала, что хитрость раскрыта, и значит... «Похоже, этой зимой литовского наступления уже не будет», — сделал вывод воевода, выслушав порубежников из очередного дозора. «Хотели бы всерьез воевать. После первой стычки не сбежали бы. Как мыслишь, дядька?»
«Глупо туда-сюда попусту топтаться», — согласился Кудеяр. «Пожалуй, что больше и не придут».
И тем не менее порубежные полки, исполняя приказ трехдневной давности, подходили и подходили к Стародубу. 7 декабря крайне хмурый Иван Федорович собрал воевод и раздал приказы. «Воевода Свиридов, тебе, княже, поручаю к Рославлю выдвигаться с ополчением своим и там оборону держать, коли схизматики подступят. Воевода Трубин, тебе, княже, подступы к Смоленску прикрыть доверяю. Воевода Микурин, Курск к обороне подготовь, княже». На первый взгляд порубежный воевода разворачивал силы для обороны западных границ. Однако скучающий у окна Кудеяр вскоре заметил странную деталь. Его воспитанник рассылал с важными поручениями на достойные места знатных князей, почти не придавая им войск. Князья уходили либо собственными, исполченными на своих землях полками, либо вовсе без ополчения. Ведь готовить к обороне означало принять под свою руку крепости тамошний гарнизон. В Стародубе же оставались полки, собранные по местам разрядным приказом, и воеводы худородные из служивого люда. Все те, кто никогда не имел с князем Овчиной Телепневым-Боленским или родом его местнических споров, кто побеждал под его рукою и был предан знаменитому воеводе до конца и без колебаний. Когда совещание закончилось, он подошел к воспитаннику, тихо спросил: «Ни о чем перемолвиться не желаешь, княже?»
«Ничего от тебя не скрыть, дядька», — криво усмехнулся Иван Федорович. «Но коли и сказывает, то сразу всем. После обеда соратников ко мне позови. Но не раньше. Пусть поперва князья из лагеря ратного уйдут».
Похоже, кроме Кудеяра сей странности никто не заметил. Когда бояре, воеводы сотен, дозоров, стрелецкого ополчения собрались к воеводской избе, они были веселы и беззаботны, и открыто обсуждали, как бы неплохо сейчас по порубежью литовскому прогуляться, дабы домой не только с жалованием, но и с добычей приехать. «Я собрал вас, други, по поводу ужасному и горькому. Мне горько, что весь сию вы, бояре, от меня услышите», — поднялся из-за стола воевода. «Государь наш, мудрый и храбрый, защитник православия и священных земель русских, 5 дней тому назад схиму принял и покинул мир наш грешный, ныне с чертогов небесных на нас взирай. Однако беда не приходит одна. Пользуясь малолетством государя Ивана Васильевича и юностью великой княгини, матушки его, князья Бельские, князья Шуйские, Воротынские, Ляцкие измену учинили. Нашего правителя заперти держат. Сами же власть захватили и казну, земли государевы, доходы и места меж собой уделят. Дабы смуты в державе нашей не допустить, изменников к суду правому привлечь, намерен я нынче же в Москву направиться, предателей под стражу взять, а сам в верности государю законному присягнуть и вас, бояре, присяге сей привести. Кто верит мне, седлайте коней, выступаем немедля. Кто сомневается, может здесь в порубежье остаться. Я сомнения пойму и обиды держать не стану. Царствие небесное Василию Ивановичу! Воины, скинув шапки и шлемы, кто перекрестился, кто поцеловал нагрудные змеевики, после чего бояре потянулись к выходу. Спустя всего час, бросив в лагере все пожитки, сняв лишь заводных лошадей, оружие и еду, 3000-я армия поднялась в седло и вышла на московскую дорогу. Через неделю сверкающая железом лента усталых и злых людей затекла в столицу через Тульские и Калужские ворота. Стража им не препятствовала, тревоги не поднимала, свои ведь. И потому появление сразу сотен одетых в броню воинов застало князей опекунского совета и их дворню врасплох. Никто даже не пытался схватиться за оружие. Изменников быстро повязали и повезли в Кремль. Ворота главной твердыни державы тоже широко распахнулись перед нежданными гостями. Кто же не знает знаменитого воеводу Овчину Телепнева-Оболенского, многократного победителя бусурман и схизматиков, любимца государя Василия Ивановича? Кому на Руси в голову придет ворота от него запирать и оборону выстраивать? Вслед за Иваном Федоровичем в Кремль затекли его храбрые боярские сотни. В этот раз, вопреки обычаю, никто из них не спешился, и обширная крепость наполнилась гулом стучащих по деревянным плашкам подков. Рать подтянулась к грановитой палате, замерла в ожидании совсем недолгом. Почти сразу, держа в руках мальчика, одетого в бобровую шубчонку, нарядные сапожки с самоцветами, к ним вышла великая княгиня Елена Васильевна в платке на голове и в скромном овчином тулупе. Воевода, спрыгнув с туркестанца, сбежал по ступеням, преклонил колено, опустил голову и широко перекрестился. Выпрямился, приняв из рук женщины мальчишку, и повернулся к войску, вскинув его высоко над головой. «Государь наш Иван Васильевич!» — громко крикнул он. «Долгие лета великому князю!» «Долгие лета!» — взревели 1000 глоток, и в воздух взметнулись 1000 сверкающих сабель. «Слава государю Ивану Васильевичу! Слава! Клянемся служить государю нашему верно, не изменять ему ни в делах, ни в мыслях наших, не жалеть ни сил, ни живота своего во славу государя нашего, Ивана Васильевича, державы русской и веры православной. Клянемся, клянемся, клянемся!» «А изменников на псарню!» — тихо посоветовала Елена Васильевна, глядя на брошенных внизу лестницы связанных князей. «На псарню изменников!» — распорядился Иван Федорович, опустил мальчика, посадив на полусогнутую руку. Государь немедленно запустил цепкие пальцы в его густую бороду. Кудеяр, держащий под усы туркестанца и свою кобылу, прищурился, поманил пальцем холопа. «Ну-ка, подержи!» — и пошел по ступеням наверх.
Поведение дядьки, воспитателя князя и верного его телохранителя, никого не насторожило. Видеть Кудеяра рядом с воеводой было делом привычным, как нитку с иголкой.
«Праздник у нас сегодня», — объявила Елена Васильевна. «Конец изменам, конец смутам, вам же, бояре, поклон низкий. В палаты трапезные всех вас прошу, жажду утолить после пути долгого и силы свои подкрепить».
«Долгие лета, государю!» — отзвались воины. Воевода и великая княгиня вошли во дворец. Кудеяр скользнул следом. Скрывшись от посторонних глаз, Иван Федорович и Лена Васильевна сомкнули губы в долгом, страстном, горячем поцелуе. Кудеяр замер. Потом попятился назад, на крыльцо, со всех ног помчался вниз по ступеням.
«Что ж вы творите, касатики?» — прервала поцелуй влюбленных княжна Шуйская. «Несовестно вам».
«А кто нас теперь остановит, Анастасия Петровна?»
Счастливая великая княгиня даже не разгневалась на грубость кравчей. «Все, милая моя, прятаться больше ни к чему. Столько лет я заботилась о вас. За лепоту, за любовь вашу радовалась», — мотнула головой Анастасия Шуйская. «А вы едва вместе оказались, первым делом брата моего в кандалы заковали».
«Ах, вот ты о чем, княжна!» — засмеялась правительница.
«Не сердись, погорячились в суете. Сегодня же главой думы боярской князя немого сделаю, коли тебе так хочется. Слова одного твоего хватит. Ты за верность брата своего двоюродного ручаешься?
Ручаюсь. Тогда решено». Елена Васильевна крепко прижалась к плечу воеводы, и через миг они снова страстно целовались. Анастасия Петровна укоризненно покачивала головой, потом забрала у влюбленных ребенка. Личной властью великой княгини было не так уж и много. По большей части, коли повелеть или утвердить, что требовалось, ей к мужу приходилось с просьбой таковой обращаться, уж тем более не было у нее никаких личных воинов, катов и застенков. Однако имелся в Кремле уголок, где власть Елены Васильевны была безграничной и неоспоримой — псарня. Развлечение, заведенное Василием Ивановичем, только ради жены, прежде ненужное, находилось под полным покровительством государни. Здешними делами не интересовался никто более. Только Елена Васильевна решала, каких собак и сколько надо бы держать, как кормить, что пристраивать или переделывать в этом не самом маленьком хозяйстве, кого нанимать для ухода за гончими, сколько платить. Не мудрено, что почти все здешние слуги оказались литовцами, многие из которых бежали от Сигизмунда вместе с девочкой Леной, никому неизвестной бездомной сиротой. Некоторые из них когда-то делились с ней куском хлеба, краем подстилки и плаща, темными холодными ночами защищая от посягательств похотливых чужаков. Теперь же она возвращала свой долг, став изгнанником надежды и опоры. Яйцовцы же не признавали иных приказов, кроме как юной княгини. Ради нее готовы были пойти хоть на смерть, хоть на любое преступление. Однако в последнее время умная девочка предпочитала творить свои дела тихо и незаметно, затем объяснять народу русскому, отчего знатные князья на плаху посланы, измену доказывать, суд учинять, казнь прилюдную устраивать. Куда проще, если лишние головы просто исчезнут. В каменную подклеть, что поддерживала сруб амбара, Елена Васильевна вошла в сопровождение двух просто одетых псарей. Рослого чернобородого Гедвика с бледными, почти бесцветными глазами и пожилого, кривоглазого и прихрамывающего Ахмата, отчего-то лишенного волос на голове. Вот не росли у него, и все. Оба в рубахах, шароварах и бельчих душегрейках. «Ты чего творишь, дура малолетняя?» Увидев племянницу, попытался подняться на ноги князь Глинский. «Забыла, из какого дерьма тебя вытащили? Хочешь, чтобы тебя поганой метлой из дворца погнали? В лесу на сене сдохнуть? Я ведь расскажу, все расскажу. Отпусти нас немедленно, пока я не прогневался».
«Ах, дядюшка, ты никогда меня не понимал, не любил, доброты к сироте не проявлял. Торговал, как щенком породистым», — тяжко вздохнула молодая правительница. «Бунтовать обожаешь? Дважды крамолы задевал.
да еще и язык как помело. Она значительно посмотрела на Гедвика. Тот развязал поясную веревку, накинул Михаилу Львовичу на шею, потянул концы. Князь Глинский задергал ногами, выгнулся, выпучил глаза и, наконец, обмяк. Литовский псарь немного выждал, после чего отпустил жертву и опоясался. Лена Васильевна прошла чуть дальше, осматривая своих опекунов. Остановилась возле князя Шуйского, улыбнулась. «Василий Васильевич?» Князь немой, двигая плечами и упираясь ногами, кое-как выпрямился и спокойно посмотрел женщине в глаза. «Анастасия Петровна уверила меня, княже, что честен ты, предан сыну моему и мне лично. Всем прошу тебя отныне заботу о думе боярской на себя принять. По высокому родству своему ты более всех для места сего подходишь. Обиды за случившиеся не держи. Бояре, мне и государю всей душой преданные с похода вернулись. Усталые и злые. Где им в мелочах разбираться? Кто мне сильно навредил? Кто сильно мне предан? А кто так, без искренности?» Правительница подступила ближе. «Ты ведь предан мне, Василий Васильевич?» «Да», — согласно кивнул пожилой воевода. «Ах, Василий Васильевич, вечно из тебя слова не вытянешь», — вздохнула женщина. «Потому и понимают тебя не все и не сразу». Она повернула голову к кривому псарю. Тот торопливо выхватил нож, срезал с пленника веревки. «Теперь осталось узнать мнение остальных достойных бояр», — повернулась она к прочим пленникам. «Поведай мне, князь Воротынский Иван Михайлович, ты согласен с моим безвременно почившим дядюшкой? Царство небесное! Считаешь меня малолетней дурой или согласен с князем Шуйским и поклянешься мне в вечной преданности? Судя по тому, что ты с ратью и на троне, а я в подвале рядом с мертвецом, ты кто угодно, только не дура», — покачал густой седой бородой пленник. «Отпусти, я поцелую тебя крест». «Ты поцеловал крест моему сыну», — напомнила великая княгиня. «Посему мне хватит твоей клятвы, но прямо здесь и сейчас. Клянешься ли своей честью, что будешь мне предан и никогда не станешь злоумышлять против моего правления? Что скажешь?»
«Клянусь честью, Елена Васильевна. Если отпустишь, против тебя никогда не выступлю».
Женщина кивнула кривому псарю и сделала шаг дальше. «Князь Ляцкий, Иван Васильевич, что скажешь мне, княже? Ты с дядюшкой моим, а ли с князьями Шуйским и Воротынским?
Клянусь честью быть преданным и никогда не затевать супротив тебя, крамол Елена Васильевна», не стал тянуть самый молодой из пленников. Князю Ляцкому еще не исполнилось 40.
«Братья Бельские», — обольстительно улыбнулась великая княгиня.
«Твоя взяла, Литвинка»,
— ответил старший Иван Федорович. «Правь. Дворцовый переворот успешно завершился». Вернувшись во дворец, Елена Васильевна зашла в детскую. Там, как оказалось, помимо трех нянек, находился воевода Иван Федорович и играл с государем в шмурки. Великий князь хохотал и бегал за хлопающими в ладоши подданными. Посмотрев на это с улыбкой, правительница мешать не стала, отправилась в свои покои и взяла за перо со всем тщанием, вводя на листе бумаги крупные буквы, повторяя вслух начертанные слова. «Дорогой Юрий Иванович, спешу сообщить, что план наш давнишний удался более чем полностью. На нее осталась единогласной правительницей земель русских. Надеюсь, княже, ты скорейше приедешь в Москву и поможешь мне в тяготах правления, ибо большая у меня нужда в верных людях, на колых опереться можно». Закончив, тут же написала второе, с таким же примерно содержанием, и, вздохнув, отправилась на псарню. Увы, но в эти самые важные для нее часы и дни у новой правительницы державы совершенно не было слуг. Бояре и любимого подчинялись ему. Дворцовые слуги все еще помнили об опекунском совете и о перевороте, пока даже не догадывались. Пока все поймут, кто тут главный, пройдет еще не меньше недели. Пока она разберется, кому можно верить, а кто повинность отбывает, тот вообще на месяц растянется. Вершить же дела державные требовалось прямо сейчас. Правительница специально заглянула в подклеть,
не нашла никаких следов недавно случившегося. Тело исчезло, веревки тоже. Только собаки гавкали истошнее обычного. А может, показалось?
— Ты меня ищешь, госпожа? — следом за ней вошел в подклеть Гедвиг.
— Да, — кивнула Елена Васильевна. — Всех людей верных собери. Выдели двоих. Один пусть вот эту грамоту князю Старицкому доставит, а другой вот эту князю Дмитровскому, с остальными же скачи в Суздаль.
Худеяр влетел в келью неожиданно и стремительно, засыпанный снегом, морозный, пахнущий дымом и потом. Обхватил Софью, крепко поцеловал в губы, выдохнул. «Собирайся, уезжаем».
Подхватил подмышки кинувшегося к нему мальчика и тоже поцеловал.
«И ты собирайся».
«Куда?» «Почему?» — не поняла бывшая великая княгиня.
«Елена Глинская власть взяла».
«О, Господи!» — испуганно перекрестилась монахиня.
«Скорее. Я, может, статься всего на пару часов, их опережаю. Собирай ребенка, сама собирайся, каждый миг на счету».
«Она не выпустит нас, Кудеяр», — покачала головой женщина.
«Пустое. Следы заметать умею», — мотнул головой боярский сын. «Порубежники, аль нет? Главное, чтоб нас тут не застали. На пару часов оторваться, ищи ветра в поле».
«Ты не понимаешь, любимый», — погладила ладонью его бородатую щеку монахиня. «Нас найдут. Линская всю землю перевернет, но ребенка нашего сыщет. Наш сын на голову больше прав на престол московский имеет, нежели Иванька. Таких соперников живыми не оставляют. Хоть в пределах русских, хоть в бусурманских, хоть в Китае, али Индии, но она нас обязательно сыщет. Всех лазутчиков, всех купцов на ноги поставит. Всю казну потратит, найдет. Дитя свое от нашего обезопасит».
«Значит, в Египет скроемся», — пообещал боярский сын. «Собирайся же».
«Я знаю, что делать», — покачала головой монашка. «Давно уж придумала. Увези Юру, я же так поверну, что искать не станут».
«Я без тебя не поеду».
«Поедешь», — твердо ответила женщина, наклонилась к нему, уткнулась лбом в подбородок. «Я люблю тебя, Кудеяр. Всю жизнь любила, через все это пронесла. Пойми, любый мой, наша любовь — это Юрочка. Он ее воплощением стал. Сохрани его. Сохрани любовь нашу, другой не будет. Половинка в нем от меня, половинка от тебя. Пока он с тобой, то и я с тобой».
«Без тебя для меня жизни нет, Соломея», — взял ее лицо в ладони боярский сын.
«Инокиня Софья, любы», — поправила его монашка. «Сердце мое с тобой, душа моя. Дитя мое с тобой. Нет времени спорить. Поезжайте, а я погоню остановлю».
Женщина и ее девка проводили гостя и гордо сидящего в седле мальчика до самой каменки, по льду которой тянулся зимник. Обняла Кудеяра, Георгия махнула рукой на холопов, и маленький отряд умчался в сгущающиеся сумерки. Монахиня Софья долго смотрела им вслед, потом попросила: «Заряна, сходи, травы мерзлые вдоль берега нарежь. Надо бы на к утру большую куклу сделать, с ребенка размером».
«Зачем, Соломея?» Девка так и не научилась называть хозяйку новым именем. «И гробик небольшой закажи. Столяру скажи, алтын сверху дам, коли к утру посвеет».
«Свят, свят, свят!»
Испуганно перекрестила Заряна и отправилась выполнять поручение.
Через час, принеся траву в келью, монашки Софьи она там не обнаружила. Кинулась к речке и застала там хозяйку у проруби, задумчиво смотрящую на текущую воду.
«Ты чего, Соломея?» Испуганно схватила ее за руку. «Вот и кончилась моя жизнь, Заряна», — задумчиво ответила женщина. «Никогда я более не увижу ни сына своего, ни Худеяра любимого, ни мужа законного. Мое царствие прахом пошло, имя в забытии растворилось. С полянки пустой каменистой судьба началась. В пустой келье каменной закончилась. А жила я или нет, неведомо». Она сняла с руки черненый браслет с синими эмалевыми капельками и бросила его в прорубь. Царь Гедвиг с 9 преданными литвинами домчался до Суздальского Покровского монастыря только к полудню. Оставив запаренных скакунов у коновизи, мужчины вошли внутрь, тут же спросили привратника. «Инокиня Софья, бывшая княгиня великая, как ее найти?» «Так вон же она,
У собора махнул рукой ветхий старик, в таком же ветхом тулупе. Сыночка своего хоронит. Гедвиг быстрым шагом помчался в указанном направлении. Протиснулся сквозь небольшую толпу монахинь-прихожанок, вытянул шею, заглядывая в стоящий перед плачущей женщиной гробик. Внутри лежал ребенок в суконных штанишках, дорогой расшитой распашонке, лицо мальчика закрывал платок.
— Отчего лицо закрыто?
— тихо спросил он у стоявшей рядом послушницы.
— Так ведь оспа перекрестилась-то.
Царь тоже перекрестился, предпочел перебраться в задние ряды. Там он дождался, пока гробик опустит в яму, забросают мёрзлой землей, только после этого отправился к своим спутникам. «Нам и делать ничего не понадобилось», — обмахнулся он небрежным крестом. «Сам помер, без греха обошлось. Возвращаемся».
28 марта 1534 года. Москва, Великокняжеский дворец. Уже в феврале Елена Васильевна получила ультиматум от короля польского и литовского Сигизмунда с требованием отдать ему вместе с прилегающими землями Смоленск, Брянск, Гомель, Чернигов, всего 19 городов, 22 крепости, 13 сел и 70 властей. Вестимо известие о смерти крепкого и храброго государя, воцарению вместо него юной женщины, донесло до соседей со стремительностью почтового голубя, и теперь умудренный опытом король по прозвищу Старый спешил использовать выпавшую возможность обобрать ослабевшего соседа. Князя Ивана Федоровича ультиматум обрадовал несказанно.
«Бояре, что на стол нас возвели, на жалование одном ныне сидят!» Он чмокнул любимую в щеку. «А их наградить достойно надо бы было!» — чмокнул в другую.
«Добыча во как нужна!»
Воевода провел пальцем по горлу, поцеловал в губы и помчался в разрядный приказ.
Неделю спустя князь Овчина Телепнев-Оболенский выступил в поход на запад, забрав с собой буквально всех бояр, способных носить оружие, вплоть до престарелого князя Немова Шуйского и братьев Бельских, преданность которых была весьма и весьма сомнительна. Посему, когда на двор просторной московской твердыни въехал князь Дмитровский, Юрий Иванович со свитой, в Кремле было совсем немноголюдно. 55-летнего брата, почившего государя, заброшенный, вид столицы явно порадовал. Спешившись у грановитой палаты, он сбросил меховой плащ на плечи холопов, быстро поднялся по ступеням. Наверху его встретила Елена Васильевна, порывисто обняла, с облегчением вздохнула.
— Ну, наконец-то, друг мой старший, как одной тяжко, как мне тебя не хватает, ты даже не представляешь.
— Да пустовато тут у вас, — гость окинул двор быстрым взглядом. — Что так? —
Разбегаются. Все разбегаются, прямо не знаю, что и делать. Мне нужен твой совет, княже. Очень нужен. Идем со мной, в покоях моих с дороги выпьешь и подкрепишься. Разговор наш не для чужих ушей будет, и отлагательство не терпит.
Анастасия Петровна оглянулась на кравчую правительницу. Прошу тебя, княжна, позаботься о свите друга моего верного. Пусть накормлены будут, напоены, в бане попарены, спать в тепле уложено.
Слушаю, Елена Васильевна, с некоторым удивлением поклонилась княжна Шуйская. Ей показалось очень странным, что правительница намерена вкушать с кем-то в ее отсутствии и не из ее рук. Но спорить кравчая не стала, спустилась ниже.
«Велите холопам в коновизи у нижней стены коней отвезти». — распорядилась она. — Я вас в трапезную отведу, а после холопов в людскую. Баня и знама уж ключник займется.
Елена Васильевна тем временем провела гостя через несколько комнат, остановилась в обитой кошмой горнице с двумя стрельчатыми слюдяными окнами, плотно сбитым полом из моренного дуба и единственным столом в центре, возле которого стояло всего два кресла. — Прошу, — указала князю на левое правительница. Сама села напротив и еще раз повторила. — Как же я рада видеть тебя, князь Юрий Иванович!
Дверь распахнулась. В светелку вошел рослый слуга в атласной косоворотке. Чернобородый и бледноглазый быстро выставил на стол блюдо с цукатами, нарезанной бужениной и печеной белорыбицей, кувшин кубки, разлил вино, отступил в сторону. Яна Васильевна отпила первой, опять широко и радостно улыбнулась и заговорила.
«Такой у меня вопрос, Юрий Иванович. На Руси зело популярно лествичное право, по которому трон наследует не сын государя, а самый старший в роду мужчина. Хотя сын мой уже провозглашен великим князем, и присягу ему многие принесли. Твердым его трон станет лишь тогда, когда других возможных претендентов не останется. У Ванечки же моего мало того, что старший брат имеется, так еще и двое дядьев старших. Вот и посоветуй, как в положении таковом поступать надобно».
По мере ее речи улыбка потихоньку сползала и сползала с лица гостя. А с последними словами он вовсе побледнел, попытался вскочить. Но Гедык, уже успевший развязать свой простенький пояс одним быстрым движением, накинул шнур мужчине на шею и, что из силы, потянул в разные стороны.
Елена Васильевна, медленными глотками попивая любимое фряжское вино, терпеливо дожидалась, пока в теле престарелого союзника не затихнет последняя судорога, поставила кубок на стол и распорядилась.
— В свите гостя нашего завтра скажешь, что за разговором князь меня оскорбил, зато подоец я в приказе разбойном его посадила. Я в гневе великом, и потому всем велено собраться и убираться в Дмитров. Не то рядом с ним сидеть будет.
— Да, госпожа, — кивнул Гедвиг.
— Значит, старше моего сына из рода Александровича всего трое мужчин было?
Задумчиво погладила подбородок великая княгиня.
Одного оспа забрала, другой, как бы под арестом, третий... Она вопросительно вскинула брови.
«Князь Старицкий письмо получил, госпожа, однако ж не едет», — ответил псарь.
«Плохо, надо пригласить настойчивее».
Правительница поднялась, вышла из горницы, но в дверях обернулась.
«Гедвиг, ты уверен, что Георгий, сын Соломонии Сабуровой, мертв?»
«Да, госпожа», — кивнул Литвин.
«Хорошо»,
— и правительница сама прикрыла за собой дверь.
Мартовская приморская степь была прекрасна. Алый ковер тюльпанов от горизонта до горизонта и пряный, как сбитень, воздух. Голубое небо и торопливо носящиеся, как стрелы, шмели, жуки и стрекозы. Посреди этой красоты возвышались 5 коричневых куполов, юрты покинувших зимние кочевья степняков. Сюда и подъехали неспешным шагом 4 всадников, 3 мужчин и 1 ребенок. Путники вели за собой в поводу 8 хорошо груженных заводных лошадей, что означало, в путь они собирались всерьез и надолго. Ровные степи гостей видно издалека, и потому на краю стоянки гостей встречали несколько молодых нукеров и воин в возрасте, наряженный в толстый стеганый халат, крытый сверху цветастым китайским шелком, весьма недешевое удовольствие. Путники спешились в десятки шагов от хозяев. Первый из них, зеленоглазый, русобородый, прищурился, вглядываясь в узкоусого кочевника. Тот вдруг восторженно хлопнул себя по коленям, потом в ладони и быстро пошел вперед. «Иншалла! Я не верю своим глазам! Мой пропавший неверный брат! Кудияр, неужели ты меня не узнаешь?» «Рустам!» — облегченно засмеялся гость и раскрыл свои объятия. Потоптавшись и похлопав друг друга по плечам, они чуть расступились. «Входи! Входи смелее!» — указал на стоянку степняк. «Мой дом — твой дом! Мой ковер — твой ковер! Мой кумыс — твой кумыс! Мой табун всегда — мой табун!» «Ты как в наших краях оказался, друг мой, пленным купцом или гостем?»
«Гостем, Рустам!» «Долгим-долгим гостем!» — сразу признался боярский сын. «Надо бы мне на несколько лет хотя бы так поселиться, чтобы внимания ничего не привлекать. Пожить тихой, спокойной и скучной жизнью. Домик купить, коли получится, а лучше надел небольшой. На своей земле как-то привычней».
«У нас это не трудно, друг мой», — пожал плечами Крымчак. «Коли золото есть, то хоть надел, хоть кочевье покупай, хоть прииск соляной, хоть сад персиковый, надо помогу с радостью. Продавца найду, с покупателем сведу, один пустяк только нужен».
«Какой?» — насторожился боярский сын.
«Нет Бога, кроме Аллаха, и Магомед, пророк его», — ответил Рустам.
«Что это значит?» — не понял гость.
«Неверному нельзя покупать мусульманскую землю, друг мой», — развел руками степняк.
тебе придется принять ислам.
Проклятие! — зло сплюнул Кудьяр. Посмотри на это иначе. Мой неверный брат, — улыбнулся никогда не унывающий Рустам. Ты хочешь спрятаться? Спрятаться или светиться на каждом углу белой вороны? Спрятаться в сарацинском мире, оставаясь открытым христианином? Скажи мне это еще раз, друг мой Кудьяр.
Боярский сын помолчал. Однако правота степняка была настолько очевидна, что ответить можно было только одно.
Нет Бога, кроме Аллаха, и Магомед, пророк его.
Печально вздохнул Кудьяр, присел рядом с мальчишкой и обнял его за плечо.
Видишь этого дяденьку Юра? Ты не поверишь, но это твой семиюродный дядя.
Родственник! Радостно оскалился Рустам и присел перед мальчишкой, раскрыл руки.
Иди к дядюшке, мой розовощекий малыш. Как, говоришь, его зовут?
Георгий. Кудьяр запнулся и тихо выругался. Вот проклятие. Лишний риск на пустом месте. Имя, наверное, тоже лучше поменять, на всякий случай.
Я буду звать тебя Булатом, племянник, сходу предложил Рустам. Смотри, какой ты крепыш. Настоящий Булат.
24 февраля 1535 года. Москва, Великокняжеский дворец. Воевода Иван Федорович не был бы самим собой, кабы не вернулся с литовского похода очередным триумфатором, в честь которого слагались виши и били в колокола, которого осыпали пшеном и украшали ленточками. Ведь в ответ на ультиматум старого Сигизмунда он не просто разбил пару порубежных ратей, он устроил долгий глубокий поход по литовским землям, пройдя от Смоленска через Витебск до самого Вильна, по глубоким коренным литовским землям, не потеряв при том в боях ни одного боярского сына, набрав столь несметное количество добычи, что даже самый последний холоп ощутил себя зажиточным князем.
Может быть, поэтому москвичи достойно
и спокойно приняли то, что великая княгиня наградила героя высшей меры, на какую только способна, и практически открыто жила с ним, как с законным супругом, в любви и радости и полном согласии, и не чая души в сыновьях своих, один из которых уже стал законным государем.
Победителю, защитнику земли от католической мусульманской нечисти, простительно многое. Даже митрополит Даниил не осудил правящую пару за блуд ни в одной своей проповеди.
Одно только отравляло покой прекрасной и мудрой Елены Васильевны. Князь Старицкий никак не желал приезжать в Москву. То больным сказывался, то на мор ссылался, то со свенами у него не лады, то смута в землях, и так целых 4 года.
Отчаявшись, правительница начала искать иные способы избавиться от опасности. Попыталась навести порчу через колдунов московских и чухонских, подослать верного человека с ножом или ядом. Андрей Иванович то ли почуял неладное, то ли донесли, но князь собрался сбежать в Литву.
Елена Васильевна послала людей на перехват. И тут дядюшка государя наконец-то совершил ошибку. Разослал боярам письма с призывом идти к нему на службу, приказы московские не признавая. А это уж был бунт. Крамолы и князя Старицкого стало возможно брать силы. Правительница послала Ивана Федоровича с московским ополчением, и возле Новгорода рати встретились на поле. Несколько сотен бунтовщиков против 1000 московских бояр под командой лучшего воевода державы. Все было настолько безнадежно, что Андрей Иванович сдался без боя, в обмен на прощение, откликнувшись на его письма ополченцев.
11 декабря 1537 года великая княгиня и дядюшка ее сына наконец-то встретились в тихой горнице Большого Великокняжеского дворца.
«Неужели ты забыла, как сюда попала?» «Прекрасная Елена», — вымученно улыбнулся знатный пленник, садящийся в кресло перед ним правительницы всея Руси.
«Кто все это придумал, подстроил, организовал? Теперь ты хочешь убить меня за то, что я сделал тебя государыней?»
«Ты умен, Андрей», — вздохнула женщина. «Красив, находчив, остроумен. Когда я жила в твоем дворце, я в тебя почти влюбилась». Ты достоин многого — наград,
месту, дела, восхищения. И ты получишь все это, Андрей, если выполнишь одну мою маленькую просьбу.
Какую?
Стань младше.
Это как? — опешил князь Старицкий.
Моему сыну исполняется ныне 7 лет, Андрей, а тебе 47. Ты имеешь больше прав на престол, нежели мой ребенок. Стань младше его, я сделаю тебя первым из князей, ближайшим советником, правой своей рукою.
Но это невозможно, Елена.
Правительница помолчала, тяжело размышляя, потом вздохнула и мотнула головой.
Ну почему же, Андрей? Я знаю один очень надежный способ.
Она посмотрела пленнику за спину. Гедвиг сделал шаг вперед и накинул шнур князю Старицкому на шею.
5 февраля 1538 года. Москва, подворье князей Шуйских. Комната в княжеских хоромах была все той же, как при появлении здесь боярского сына Кудеяра. Просторный, но теплый и уютный, достаточно светлый для чтения, но имеющий изрядно темных уголков, чтобы вечером совершенно раствориться в сумерках. Анастасия Петровна предпочитала таиться во мраке. Василий Васильевич немой находиться под подсвечниками на свету. Потому зачастую казалось, что он разговаривает сам с собой. Или, хуже того, с тем самим мраком.
«Неужели нам это удалось, Настенька?» — негромко сказал князь, крутя в пальце гусиное перо.
Каждый раз, одевая князя овчину в простолюдинские рубахи-душегрейки, я заставлял его платить слугам эти вещи снимающим. Ныне во дворце есть никак не меньше 50 холопов, что подтвердят и выхождение к Елене Глинской при живом муже. Небольшое следствие, проведенное Боярской думой, и Ваньку признают ублюдком, незаконно рожденным, внебрачным, и трон будет свободен.
«Так что у нас осталось?» — спросил немой.
— Ничего, — ответила темнота. Елена задушила старшего Александровича, затем задушила младшего. Старшего сына Василия сожрала оспа.
— Георгий жив, — поправил мрак Василий Васильевич. Разрядный приказ постоянно следит за Софьей, и соглядатые видели, как она отправила сына из обители. — Я думный боярин. Мне позволительно читать все тайные документы. Его увезли ночью, проследить не получилось. Похитители оторвались.
«Неважно», — после недолгого сомнения ответила темнота. «У нас есть могила и свидетели. Он мертв, так что, братец, все Александровичи мертвы, и никто не может обвинить нас в их смерти. Перед Богом и людьми мы чисты, и ты законный наследник русского трона».
«Еще не совсем», — покачал головой князь.
«Да, остался последний шаг», — согласилась темнота. «Елена Васильевна нам расчистила путь. Осталось убрать ее саму».
«Дай мне месяц. Нужно отобрать верных людей и пронести в Кремль оружие. Мне, конечно, доверяют, но лучше проявить осторожность».
«Хорошо, милый брат. Когда будешь готов, сообщи».
4 апреля 1538 года. Москва. Кремль, Великокняжеский дворец. Елена Васильевна кушала, естественно, вместе с князем овчиной. Стол был не самый обильный, всего 10 блюд, но правящая пара все равно смотрела только друг на друга.
«Я купила нового вина», — сообщила кравчая, придвигая кувшин. «Не желаешь отпробовать, государыня?»
«Налей», — согласилась правительница.
Анастасия Петровна налила из кувшина в кубок несколько глотков, выпила, поставила бокал обратно на стол, чтобы наполнить, и вдруг спохватилась. «Ах, прости, княгиня, соринка!» Она подхватила салфетку, отерла ею край кубка, после чего наполнила его почти до краев и с низким поклоном передала Елене Васильевне. Та попробовала, кивнула. «У тебя отличный вкус, княжна!» И допила до конца.
«Ты сейчас куда?» — взял ее за руку Иван Федорович.
«К бумагам, а ты?»
«Тогда я к сыну. Он, наконец-то, пристрастился к мечу. Нужно учить».
Влюбленные разошлись.
Правительница всей Руси предпочитала просматривать письма посольского приказа в одиночестве. Потому и некому оказалось пожаловаться на то, что закружилась голова, некому приказать открыть от духоты окно, налить морса, чтобы избавиться от сухости во рту.
«Просто
Во всем теле наступила слабость. Лена Васильевна пыталась встать, но не смогла, и уткнулась лбом в стол, прикрыла глаза, стремительно засыпая. Сердце колохнулось в груди еще пару раз и тихо остановилось.
Примерно в это время к Ивану Васильевичу, государю всей Руси, пришли учителя грамоты, и князь Овчинно-Телепнев-Оболенский вышел из детской горницы в коридор. Удивленно обвел взглядом стоящих здесь боярник, к месту одетых в поддоспешники и с саблями на поясах. — Что вы здесь делаете? — он заметил князя Шуйского, шагнул к нему. — Что-то случилось, Василий Васильевич? —
Да, — кивнул немой. — Ленка Глинская померла.
Бояре выхватили сабли. Его ругнувшись, расстегнул пояс, прикрылся им от первого сабельного удара, пнул врага ногой, отпрянул от второго, ударил врага пряжкой в лицо, перехватил оружие, поднырнул под очередной клинок, одновременно рубя нападающему нижние ребра. Прикрылся ремнем и широким взмахом, как учил когда-то исчезнувший дядька, отвел сразу три направленные в грудь сабли. Ответным взмахом начисто срубил бородатую голову и... Спину воеводы глубоко вонзила сабля, останавливая горячее сердце воина. А еще два укола закончили схватку, раз и навсегда.
Василий Васильевич одобрительно кивнул, развернулся и пошел прочь. Спустя несколько минут он вошел в посольскую залу грановитой палаты. Медленно и торжественно поднялся по ступеням и опустился на жесткое сиденье с прямой спинкой. Положил руки по сторонам, крепко взявшись за подлокотники. Довольно улыбнулся, выпрямился и мечтательно опустил веки. Ну, вот и все. Теперь ты мой. В таком виде его и нашли, со спокойной улыбкой, восседающим на великокняжеском троне. Проклятие вечно вторых в очередной раз не упустило своей добычи. Князь Василий Васильевич Шуйский по прозвищу Немой, многократный победитель схизматиков-бусурман, основатель Васильсурска и главный думный боярин скончался именно в тот день и час, когда до высшей власти величайшей державе мира ему оставалось сделать всего лишь один, последний, совсем маленький шажок. Правление государя Ивана IV Васильевича благополучно продолжалось. Великий князь как раз начал учить свои первые письменные буквы. Еще не зная, что остался полным сиротой, в самом логове хищной московской знати, и ничего пока еще не ведая о своем брате, своем происхождении, равно как о том, что впереди его ждет настоящая, великая и нежная любовь. Конец книги. Ноябрь 2017 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.